Дерзала, да. Дерзила, да. Презирала, нет. И, может быть, и дерзала-то, и дерзила только потому, что не умела, не хотела иначе выявить своего сильнейшего во мне чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости — раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе не любви, в выигрыше, ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его, в выигрыше была я. Пятое. Семья поэтов. Той же зимой 1911-1912 годов между одним моим рифмованным выпадом и другим меня куда-то пригласили читать, кажется, в общество свободной эстетики. Должны были читать все молодые поэты Москвы. Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная, густая, мужская группа поэтов и головой превышая, действительно оглавляя, Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же Брюсовым. А это поэтесса Марина Цветаева. Но так как все друзья в семье поэтов, то можно, поворот ко мне, без рукопожатий. Не предвосхищенное ли советское рукопожатие отменяются, но у советских из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего? Нацелившись на из всей группы единственного мне знакомого Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку. Затем с ближайшим его соседом Цветаева. Затем с соседом соседа. Затем с соседом соседа соседа. И так на круговую, пока не перездоровалась со всеми. Всеми, кроме Брюсова. Это человек было около 20. Все-таки заняло известное время, тем более, что я, природно быстрая, превратила проформу в чувство, обычай в обряд. В комнате царило молчание. Я представлялась Цветаева. Брюсов ждал. Пожав 20-ю руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски, и одновременно отрывистой всей пастью лай Брюсова. А теперь, господа, можно и начинать. Чего хотел Брюсов своей семьей поэтов? Настолько де друзья, что и здороваться не стоит. Избавить меня от 20 чужих рук в одной моей. Себя от 5 минут бездействия. Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего? Может быть, одно из перечисленных, может быть, все вместе, а вернее всего, подсознательное нежелание близкого, человеческого и посему обязывающего через ладонь знакомства. Отскок волка при виде чужой породы. Чутье на чужесть. Инстинкт. Так это и пошло с тех пор, обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что, проздоровавшись 10 лет подряд в сухую, неловко как-то, неприлично как-то вдруг, ни с того ни с сего, за руку. Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь. 6. каждому нужно дать его игрушку, Растан. Был сочельник 1911 года, московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина «Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». Вот бы вам взять приз, забавно. Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов Сальери. Знаете, кто его Моцарт? Бальмонт? Пушкин. Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня, предельный срок, был сочельник, идея была соблазнительной. Но стих на тему. Теперь думаю иначе. Стих по заказу. Стих по мановению Брюсова. И второй камень преткновения, острейший. Я совсем не знала, кто Эдмонда. Мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж кого-чего, то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет. Если же именительный падеж кто-что, то Эдмонда — женщина, и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на пире во время чумы и удостоил мужественность Эдмонда. Но время было упущено. Над Москвой в звездах и хлопьях оползал сочельник.